В мировой практике одним из главных критериев, по которому оценивается деятельность ученых, являются публикации в престижных научных журналах. Однако большинство российских академических изданий занимают крайне низкие позиции в международном журнальном рейтинге, поэтому ведущие ученые в России стараются избегать публикаций в отечественной периодике. О бедственном положении научных редакций и о том, почему не удается поднять престиж российских академических журналов, рассказывает доктор биологических наук Александр Марков. С ним беседует Ольга Орлова.
Александр, опишите, пожалуйста, ситуацию, в которой сейчас живут многие академические журналы. За счет чего они существуют? Кто работает в их редакциях?
В действительности даже довольно трудно сказать, за счет чего существуют сейчас академические журналы. Редакции большинства биологических журналов, ну, я имею в виду академические, сейчас речь о них, находятся в таком маленьком здании на Мароновском переулке. Вот если зайти в это здание и походить по редакциям, то мы увидим, что, в общем, редакция какого-нибудь солидного, вроде как уважаемого журнала представляет собой крохотную комнатку, в которой обычно нет даже компьютера. Сидит там заведующий редакцией, обычно один, ну, в лучшем случае два человека.
А что же он там делает без компьютера, заведующий?
Ну, тут и оно, что вот по старинке карандашиком правят рукописи, рецензии, сами рукописи, исправленные варианты статьи и так далее. Все общение с рецензентами и с авторами происходит по почте, как называется, regular mail.
То есть не по электронной почте?
Нет, нет, и вот он... конверты бумажные, почта.
И он также статьи получает, тоже ему по почте авторы посылают, ученые?
Да.
Сейчас такое возможно?
Не то, что возможно, а только так в наших академических журналах дело и обстоит. Понятно, что на Западе, конечно, все научные журналы уже давно перешли на электронную систему работы с рукописями.
Да и в России, в общем, литературные и художественные журналы очень многие перешли на электронную систему уже давно.
Ну, а в академических вот так. Ну, понятно, что нет денег на компьютеры. Нет, главное, даже вот у этих заведующих редакциями большого желания и какого-то стимула менять привычный им образ жизни. Дело в том, что это в основном пожилые женщины, которые работают там за абсолютно нищенские зарплаты. Значит, зарплата заведующего редакции сейчас составляет меньше 6 тысяч рублей в месяц грязными до вычета налогов. Соответственно, это обычно люди на пенсии, которые продолжают работать в этих редакциях просто потому, что они ответственны, это дело их жизни, они привыкли к этому и вот продолжают по инерции работать. Естественно, никакого молодого сотрудника нанять на такую работу невозможно.
Сотрудник не пойдет не только из-за низкой заработной платы, но и из-за того, что сейчас никакой молодой сотрудник просто не сможет работать с текстами, карандашиком, которые присылаются по почте.
Все это сейчас настолько просто решается. Ходят слухи, что в здании на Мароновском переулке, которое там частично сдается под какие-то довольно левые учебные заведения, там есть, в принципе, интернет.
А как же происходит издательская деятельность? Куда смотрит издательство? Оно что, принимает рукописи в напечатанном виде?
Дело в том, что издание практически всех академических журналов у нас в стране монополизировано некой организацией, которая называется издательство «Наука», «МАИК Наука Интерпериодика». Ну, формально это две организации, но в действительности они выступают единым фронтом, то есть де-факто это одна компания. Ну, возможно, есть исключения. Я слышал о таком, что каким-то журналам удалось вырваться из-под этого колпака, но большинство находится под ними. И вся политика этого издательства как будто нарочно была разработана для того, чтобы вот максимально ограничить доступ читателя к трудам российских ученых. Значит, это целый комплекс мер, который был для этого предпринят. Это чудовищно высокие цены на сами журналы, подписные цены, розничные цены. Это чудовищно позорно низкие зарплаты. И еще очень небольшие деньги выделяются на научное редактирование, на переводы аннотаций. Наш журнал «Общая биология» не переводится на английский. Он только по-русски издается, ну, с английскими аннотациями. Часть, значительная часть журналов академических переводится на английский, но это отдельная статья. Переводчики что-то получают, но в действительности тоже очень мало. Я в молодости пытался подрабатывать таким образом у них, но после того, как я перевел две статьи и получил причитающийся мне за это гонорар, я зарекся, несмотря на то, что годы были бедные, голодные, и научным сотрудникам платили очень мало.
Из-за этого очень часто и страдает качество переводов.
Качество переводов ужасное. Ужасное
качество. Многие зарубежные коллеги на это указывают. Может быть, поэтому некоторые математические и физические журналы имеют возможность, и они переводятся через другие другие организации, в частности, там через Лондонское научное общество, разные другие издания за рубежом, но без посредника МАИК наук.
Но вот интересно, как им удалось избавиться от этого, мягко говоря, посредничества. Многие редакторы журнала говорят, что это практически невозможно.
Прежде всего, насколько я понимаю, это объясняется отсутствием конкуренции, это полная монополизация этого рынка, такого очень специфического рынка. И причем, возможно, это было именно тогда, когда этот рынок только формировался. Это произошло, как мы знаем, в начале 90-х, да. Когда люди еще не знали правил игры и ситуации, в которой они окажутся.
Главное, что ему удалось заключить какие-то соглашения с руководством Академии наук. Официально считается, что вот эти журналы издаются, ну, все под эгидой Академии наук различных отделений. Поскольку у них какие-то соглашения заключены, то есть реально журнал не может выйти из-под этого издательства. Хотя существуют другие издательства, например, известное издательство КМК. Это люди, сами ученые, просто по собственной инициативе нашли неких спонсоров и создали свое издательство и стали издавать несколько узкоспециализированных научных журналов на английском языке. Им удалось это дело наладить, хотя там была масса трудностей, но вот эти журналы не имеют никакого отношения к издательству «Наука», и они постепенно набирают силу. Но это очень узкоспециализированные журналы с очень узкой аудиторией.
А вот сколько стоит, например, один экземпляр общей биологии?
Недавно, еще в сентябре, на сайте «МАИК Наука» можно было приобретать статьи из журнала «Общей биологии» по скромной цене $50 за одну статью.
А сам экземпляр?
В сентябре. Уже в октябре произошло какое-то скачкообразное понижение цен. Теперь там статьи продаются по $10 за штуку, а номер журнала стоит $51, по-моему, доллар. $51. Ну и примерно столько же в рублях подписная цена, где-то 1500. И льготная цена, которая несколько меньше для сотрудников научных институтов, но она тоже где-то порядка 800 тысяч рублей за один номер журнала. Тут даже такая сложная ситуация. Вот члены редколлегии обычно подписываются на свой родной журнал, да, и у нас тоже вот некоторые подписываются, считают, что тем самым мы поддерживаем журналы, да. Но я вот, например, не подписываюсь, потому что мне кажется, что я бы тем самым поддерживал бы не журнал, а вот этих негодяев, которые паразитируют на российской науке. Вот их я не хочу поддерживать и платить по 800 или по 1000 рублей за номер журнала. По приблизительным подсчетам, за те деньги, которые издательство требует за один номер журнала «Общей биологии», можно приобрести по подписке 10 номеров журнала Nature, вот самого высокорейтингового и так далее. При том, что в одном номере журнала Nature публикуется примерно в 5 раз больше статей, и понятно, что они гораздо более высокого уровня.
Журнал «Общей биологии» как он выглядит?
Бумага, ну, такая обычная. Обложка никакая, просто мягенькая такая, тоненькая.
Цветные фотографии?
Никаких цветных фотографий. Естественно.
И стоит в 10 раз дороже Nature. Да.
При том, что вся работа делается редакцией, редколлегией, практически бесплатно. Издательство получает на дискетках готовые, исправленные все статьи. Там уже не надо ничего читать, уже научный редактор, технический редактор. Все сделано, все запятые выверены. Издательство ничего этого и не смотрит. То есть им фактически надо просто собрать дискетки, распечатать и склеить вот самым дешевым образом, вот брошюровать номер. То есть эта работа не стоит вообще ничего. За что тут брать 1000 рублей за номер? Любой член коллегии у себя дома на принтере может напечатать этот тираж 300 экземпляров, да, и в какой-нибудь мастерской, где делают брошюрки, склеить их. Не хуже, чем издательство. Это обойдется гораздо дешевле. Тиражи, понятное дело, ничтожные, порядка там 300 номеров. Что касается переводных версий журналов, то они распространяются по подписке за рубежом. Конечно, цены тоже бешеные для иностранных библиотек, и подписываются очень немногие. Я сначала не понимал, в принципе, на чем построен бизнес этой организации, на чем они деньги-то делают, кто подписывается вообще на эти журналы. Схема очень простая. Подписные цены настолько высоки, а себестоимость настолько низкая, что им достаточно, издателям, продать, ну, буквально несколько десятков годовых подписок на журнал, чтобы уже сделать свой маленький бизнес. Это уже им выгодно. Знаете, английские версии наших журналов, очень плохо переведенные, подписываются, во-первых, очень богатые библиотеки, такие как, скажем, библиотека Конгресса США, для которых просто дело чести, чтобы у них было все. Там даже самое никому неизвестное загадочное издание, там типа какой-нибудь вестник Бирманского ветеринарного общества, чтобы у них просто все было. И таким богатым библиотекам, ну, более-менее все равно заплатить несколько сотен или несколько тысяч долларов за подписку. И второе, когда речь идет об узкоспециализированных журналах, то еще на них подписываются библиотеки научных институтов, университетов по тем наукам, которые требуют доступ к определенным территориям. Ну, например, вот там география, ботаника, палеонтология, геология. Ну, понятно, что, скажем, флора Урала, вот по ней российские ученые, естественно,
специалисты уникальные,
являются лучшими специалистами в мире, и поэтому коллегам зарубежным приходится читать их работы, сколько бы они, сколько бы моих наука не запросила за них. Они подписываются, они плюются, ругаются, у них складывается соответствующее представление о российской науке. Но, тем не менее, подписываются.
Но, в свою очередь, это означает, что внутри России ученые из разных регионов, из разных городов и разных областей, они как раз не могут знать о том, что делают их коллеги.
Да, то есть приходится подписываться институтом только на очень небольшое число журналов, самых жизненно необходимых. Естественно, это очень затрудняет, ну, такую вещь, как междисциплинарные контакты. Там, например, в палеонтологическом институте, вот наш институт выписывает несколько журналов академических, только те, которые вот узко по теме. Ну вот, скажем, если я начну искать в библиотеке нашего института какие-нибудь журналы по биохимии, по молекулярной биологии, там этого, конечно, не будет.
Если подписка на бумажные экземпляры стоит так дорого, то можно ли найти в открытом доступе статьи? И почему они не выставляются в интернет? Этот вопрос обсуждается?
Что касается выставления статей в открытый доступ, то издательство «Наука», «Маик Наука» и «Интерпериодика» категорически запрещает вывешивать эти статьи в сети.
О положении российских академических журналов с доктором биологических наук Александром Марковым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо. Грани времени.